Там сарай в Крыму построен примерно по типу турецких дворцов Топкапы и Ялды-Сарая. Поэтому там должны применяться такие же реставрационные условия, какие были в этих двух дворцах.
Цемент вызывает эрозию этого камня. А вот сейчас на ханском дворце применили бетон.
Есть такая вероятность того, что конструкция может не выдержать.
Всем привет, это подкаст «Слушай сюда». Здесь мы каждый четверг собираемся вместе с авторами Крымреалии, чтобы обсудить их самые важные, самые яркие и заметные материалы, которые были опубликованы на нашем сайте. Меня зовут Настя Бабкова, и в студии со мной сегодня Алексина Дорогань, которая делала уже не один материал о ханском дворце в Бахчисарае, о том, что с ним происходит, и именно об этом сегодня и будем говорить. Леся, привет.
Привет, Настя.
Ну, а до того, как мы начнем, я хочу вообще напомнить о том, где нас можно слушать и где на нас можно смотреть. Мы есть на Apple Podcast, есть на SoundCloud и CastBox. Находите нас, подписывайтесь, обязательно оставляйте комментарии. А если вы хотите нас не только слышать, но еще и видеть, находите в поиске на YouTube наш канал «Подкасты Крым Реалии». Подписывайтесь на каждой платформе, оставляйте свои комментарии, пишите, что бы вы хотели обсудить, кого бы вы хотели услышать, какие темы вам было бы интересно разобрать поподробнее, и мы обязательно все прочитаем, обязательно отреагируем, потому что нам это действительно интересно. Выбирайте, где вам удобнее будет нас слушать и ознакомливаться подробнее с самыми важными крымскими темами. Ну, а прямо сейчас будем уже переходить к теме ханского дворца в Бахчисарае. Леся, давай начнем с того, что это вообще за объект такой, насколько он важен для мировой истории, насколько он важен для крымской истории.
Но это единственный в мире образец дворцовой архитектуры крымских татар. Единственный. То есть это уникальнейший объект, других таких больше нет нигде и уже никогда не будет. И вот именно его сейчас, его исторический вид обезображивают.
Очень примечательно, что вот буквально в прошлом году активно обсуждалась возможность включения в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО ханского дворца. Он уже давно находится в предварительном списке на включение, на признание вот объектом всемирного культурного наследия. Но после того, как крымские власти решили реставрировать эту памятку архитектуры, он стал претендентом на включение в другой список. Это список объектов, которые находятся под угрозой уничтожения. Как так произошло, что от объектов вот всемирного наследия до объектов, которые под угрозой уничтожения прошел ханский дворец? Что с ним случилось?
Вся причина в том, что в 17 году оккупационные власти начали работы, которые значились как противоаварийные на Большой Ханской мечети, но под их видом фактически якобы реставрационные работы с несоблюдением всех правил реставрации, принятых во всем мире. Для ЮНЕСКО очень важно, чтобы максимально был сохранен исторический облик объекта, иначе это не всемирное наследие. И вот, учитывая то, что Ханский дворец — это большой комплекс, там 16 объектов, и если так и дальше будет продолжаться, то от исторического вида Ханского дворца мало что может остаться. Именно поэтому Украина, крымско-татарские активисты просят, очень просят ЮНЕСКО вмешаться в эту ситуацию и отправить туда группу экспертов, которые бы оценили, что уже сделано, насколько объект понес ущерб, что делается сейчас и как будет проводиться дальнейшая реставрация, которую уже вот как реальную реставрацию россияне планируют там проводить.
Но здесь есть такой момент с ЮНЕСКО, потому что после аннексии Крыма ЮНЕСКО же перестало следить за объектами наследия, так и буквально Херсонес, например, остался без присмотра.
Они принимают...
Есть ли шансы Ханский дворец как-то подключить их к этому процессу?
Они принимают документальную, доказательную базу, которую собирают крымско-татарские активисты, которую собирают Украина. То есть вот эти документы опосредованно, фото доказательств, доказательства, видео доказательства, бумаги. Опосредованно ЮНЕСКО это принимает. То есть все эти документы туда направлены. Главный камень преткновения в том, что Россия как бы говорит: да, конечно, приезжайте, но вы должны въехать через Москву. Да? Естественно, миссию ЮНЕСКО это не устраивает. Легитимизировать оккупацию Крыма никто таким образом не собирается. И сейчас ищут пути, каким образом миссия туда может попасть, не нарушая при этом международные нормы законодательства, не легитимизируя оккупацию Крыма.
Ну, а тем
временем, надежда такая есть.
Тем временем реставрация продолжается. Пока ЮНЕСКО принимает документы.
Не реставрация продолжается. Тут вот главный очень момент, о чем всегда говорят и специалисты украинские, и активисты, о том, что реставрации как таковой не было. Были противоаварийные работы, которые назывались противоаварийными работами, а под их ширмой были уничтожены некоторые вот части исторического наследия, скажем так. То есть, если мы будем говорить слово «реставрация», то мы будем подразумевать, что работы...
Это слишком большой комплимент
для
этих работ.
Да, мы будем подразумевать, что работы проведены по всем правилам этой непростой науки. Нет, этого не происходило.
То, что работы в комплексе проводили без специальной подготовки, без специальных предварительных исследований, также говорит и директор, экс-директор Ханского дворца Эльмира Аблялимова. Давай послушаем, что она сказала.
Мы не имеем никакой информации о том, что там происходит, какие решения будут приняты. Мы знаем о том, что были установлены так хорошо на бетонные основания три ноги этой конструкции. Одна у нас без основания. Наверное, состояние ее достаточно сложное, поскольку сейчас проводятся археологические исследования на территории Большой Ханской мечети, чтобы оценить, как изменяется там состояние фундаментов, стен и так далее. Потому что все-таки большая нагрузка была дана без предварительных исследований. Я знаю, что там сейчас установлены маячки над каждым, над каждой трещиной. Да? Трещины есть. Есть такая вероятность того, что конструкция может не выдержать.
Так, и давай разберемся, что конкретно не так. Что угрожает дворцу? Где зафиксированы уже вот эти нарушения? И что испортило вот это псевдореставрация?
Вот то, о чем сейчас говорила Эльмира Ханум, речь идет о том, что на Большой Ханской мечети образовались трещины, поскольку была заменена черепица, был заменен сейсмический пояс, и был также внесен бетон в эту конструкцию. И вполне возможно, что и фундамент не выдерживает такой нагрузки, и из-за этого образуются трещины. То есть самый большой вред нанесен именно Большой Ханской мечети. Дальнейшие угрозы связаны с тем, что запланированы уже реставрационные работы на главном корпусе и на массе других объектов. И в частности для этого над главным корпусом установлен навес, который должен предохранить главный корпус от воздействия, от осадков, от дождей, от снега на то время, пока будет стоять разобранной крыша главного корпуса и будут проводиться эти работы. Фактически предполагается, что в таком виде главный корпус может простоять несколько лет. Поэтому вот эти проектировщики пошли таким путем, чтобы установить, дескать, навес, разобрать крышу и потом уже поступательно, постепенно делать какие-то работы на главном корпусе.
Вдруг я что-то перепутала, но насколько я помню, еще вот когда только заговорили о этих работах и начали этот навес устанавливать, многие эксперты и, кажется, Эльмира Аблялимова тоже говорили о том, что до конца не исследован фундамент самого Ханского дворца и как это все установлено, и невозможно предугадать, чем грозят вот эти вот вмешательства, потому что до конца никто не знает, как его вообще построили.
Да, на самом деле это правда. Об этом говорили специалисты, которые занимались исследованием дворца десятилетиями. Они говорят о том, что никогда там же не было таких больших комплексных археологических исследований. И доподлинно известно только, что в дворце была очень сложная система водоотведения и водоснабжения. Ну, во-первых, это дворец находится возле русла реки. То есть подземных вод очень много. Плюс там было огромнейшее количество фонтанов, бассейнов, бань. И эту сложную структуру подземную до сих пор никто не изучил.
Но то, что ты говоришь, на самом деле, если нас, может, слышат археологи, я думаю, что у них просто волосы становятся дыбом, заменили черепицу, залили бетоном. Это для археологии, для реставрации исторической звучит на самом деле очень дико. Что говорят специалисты? Это насколько вообще допустимо заливать памятки архитектуры старинные бетоном?
В современном мире это совершенно недопустимо. Как рассказывали нам турецкие специалисты, было такое поветрие в середине 20 века, когда большую часть памятников в мире начали скреплять бетоном. Были проведены исследования определенные, которые доказали, что бетон наносит большой вред памятникам архитектуры. И во всем мире, где это было сделано, начали специалисты все это дело очищать, счищать, снимать. То есть, в принципе, на части турецких объектов после вот середины 20 века пошла обратная ситуация, и очень трудоемко, кропотливо этот бетон, этот цемент, бетон-цемент стали убирать с объектов.
И чем заменять?
Старинными действительно материалами, максимально приближенными к историческим. То есть растворы производились таким же способом, как их делали в те периоды, когда эти объекты, там, дворцы и другие там здания были возведены.
О том, как это происходит, в твоем материале, в частности, говорит Эдем Дудаков, архитектор и крымско-татарский активист, который, в частности, борется за сохранность ханского дворца в Бахчисарае. Он принимал участие в реставрации Зинджирлы Медресе, которая датируется 1500 годом постройки. И вот он как раз рассказывает о том, как делались эти все растворы, как вот эта историческая реставрация там проходила. Давай послушаем его воспоминания об этом.
Турки сделали верхнюю часть. И вот здесь мы применяли... Вот посмотрите, здесь нет нигде бетона. Здесь применен раствор Харасан. Это известковый такой раствор с добавлением керамики, молотой керамики. Вот мы сделали до середины окон, вот это все укрепили и инъектировали под большим давлением, не разбирая это стены. И поэтому все сохранилось, как видите. Дальше уже турки сделали верхнюю часть и точно таким же образом проинъектировали. Они заменили утраченные некоторые элементы камня, но посадили опять же на раствор Харасан. Нигде нет цемента, потому что цемент вызывает эрозию этого камня. А вот сейчас на ханском дворце применили бетон, хотя могли. Они даже не знают, что такое технология Харасан. Понимаете? Вот это древняя территория. Хотя могли использовать вот эту технологию, если бы там были действительно мастера. Вот чтобы попасть на этот объект, мне нужно было 10 лет работать в реставрации. Музей Гаспринского первый, который сделал Гаспринской, я понимаю, там это 19 век, я имел туда допуск раньше. А они за год получили допуск на объект 16-17 века.
Здесь очень интересный момент, который озвучил Эдем Дудаков, кроме самого этого очень удивительного процесса, такого необычного, когда это восстанавливаются старинные технологии, и они применяются вот в наше время для того, чтобы как должно было быть тогда, так и сохранилось сейчас. Но Эдем Дудаков говорит еще о том, что для того, чтобы получить доступ к этой реставрации, он должен был 10 лет иметь опыта работы с историческими объектами. Кто же реставрирует ханский дворец сейчас? Это люди, которые имеют достаточно опыта, чтобы настолько старинный объект облагораживать, что-то с ним делать.
Вот это самый интересный момент, потому что в 2017 году к объекту допустили две такие очень любопытные фирмы. Одна из них – это московская корпорация «Атта Групп», которая известна тем, что она в России занималась ремонтом и возведением военных городков. И крымская фирма «Керамед», которая, в принципе, возникла в 2014 году, и чей главный архитектор, собственно говоря, судя по всем базам, известен только тем, что он разработал проект реконструкции автовокзала Симферопольского, и этот проект так и не был внедрен. То есть,
подожди, еще раз, автовокзала?
Да.
То есть человек, который известен тем, что он разработал проект реконструкции автовокзала, занимается ремонтными и якобы реставрационными работами на уникальном объекте 16-18 века.
Керамет не имел никакого права заниматься реставрацией. А что по факту, как по факту там все выглядело? Они ободрали исторические скульптуры, перекрасили их, не имея на это никакого права. Они заменили кровлю, заменили тоже аутентичные материалы.
Я не археолог, но у меня тоже уже волосы становятся дыбом, потому что такое впечатление, что сейчас в Крыму реставрацию историческую от ремонта какого-то, просто ремонта, вообще как-то не отличают.
Ну, вот такая потемкинская реставрация, когда, получается, по факту этим занимаются строители. Зимой ханская мечеть была накрыта всего лишь пленкой дырявой, когда внутрь заливался дождь, внутрь попадал снег, все сырело, плесень везде была. Вот таким вот образом они не накрыли фрески, которые у корней реставрации за несколько лет до этого были полностью отреставрированы. Все эти фрески покрылись трещинами и плесенью. Вот так вот они разбирались без специалистов.
Против вот таких грубых методов, как они это называют, реставрации, а активисты говорят, что по факту это разрушение уникальной исторической памятки, выступили ученые, которые обратились к правительству Крыма с петицией, где призывали остановить это, допустить туда специалистов. Какова была судьба этой петиции? Кто-нибудь ее рассматривал в Крыму?
Так называемый Рискомитет по охране культурного наследия с учеными в переписку вступил, но буквально, грубо говоря, им ответили, что они ничего не понимают, их методы отсталые, а мы лучше знаем, и поэтому
слушать вас не будем. И поэтому бетоном заделаем
там
все в ханском дворце, и сами разберемся.
Да, специалисты пытались донести до этих чиновников, что проект реставрации разработан, он готов, он был разработан еще до аннексии. Он представлял из себя поэтапную реставрацию безо всяких подобных навесов. То есть, конечно, может быть, его нужно было там обновить в части какой-то там финансовых расходов, там сроков и так далее, просчета сил, которые могут быть задействованы. Но проект есть, он готов, вот, можно ж пользоваться. И пытались специалисты доказать, что нельзя ставить такой навес, что это варварство.
Ну вот эта проблема такой, ну, этих... Я просто уже теряюсь, как это называть. Якобы противоаварийных работ, якобы реставрационных. Все говорят о том, что это просто уничтожение уникального дворцового комплекса. Это все вышло далеко за пределы Крыма, и не только там крымско-татарские активисты возмущены. МИД Украины не один раз высказывал свое возмущение по поводу того, что происходит с ханским дворцом. В ЮНЕСКО также отреагировали на все эти отзывы и со стороны материковой Украины, и со стороны российских ученых даже, и крымско-татарских активистов, и тоже очень возмущены тем, что происходит сейчас с ханским дворцом, и серьезно озабочена Турция. Были даже такие слухи, что сам президент Турции Реджеп Эрдоган планирует вмешаться в ситуацию с ханским дворцом. Вот расскажи, пожалуйста, об этом детальнее. Почему это вызвало у него такой интерес?
Ну, потому что Турция вообще как бы взяла на себя такие обязательства трепетно относиться и следить за всем наследием османского периода в мире. И они стараются вот максимально уделять внимание везде, где только могут. И вот мы приводили пример о том, как они работали на Зинжирлы медресе в Крыму. То есть, в принципе, и Крыму помогали, свои деньги вкладывали. И, конечно же, лидеры крымско-татарского народа обращались к турецким властям и к турецким специалистам, чтобы они вмешались в ситуацию. Но пока вот выхода из ситуации не найдено. Надежда у всех, насколько я понимаю, на то, что турецкие эксперты будут представлены в миссии ЮНЕСКО, которую все надеются все-таки каким-то образом в Крыму увидеть. И с Реджепом Эрдоганом, если я не ошибаюсь, Мустафа Джемилев разговаривал. Вот, соответственно, на других уровнях была и конференция большая в Турции, где специалисты встречались, обменивались мнениями, общались на эту тему, вот что там сейчас происходит в Крыму и что можно сделать, какие методы возможно применить или нет. Ну, опять же, все сейчас упирается в то, каким образом миссия ЮНЕСКО может попасть в Крым.
У тебя в материале есть комментарии архитектора Министерства культуры Турции Ахмета Сельбесоглу, который вот как раз рассказывает о том, почему Турции не все равно то, что будет с Ханским дворцом, и почему они считают, что именно они должны быть привлечены к этим работам.
В плане реставрационных работ из числа недвижимого имущества Турция подписала документы и обязалась охранять культурное наследие на международном уровне. Поэтому все реставрационные работы в нашей стране проводятся с учетом международных критериев. В Турции такие работы проводятся соответственно нормам. Турецкое государство старается с помощью организации ТИКа восстановить все исторические объекты, относящиеся к Османской империи во всем мире. Как мы знаем, хан-сарай в Крыму построен примерно по типу турецких дворцов Топкапы и Йылдыз-сарая, поэтому там должны применяться такие же реставрационные условия, какие были в этих двух дворцах. Я верю, что наш президент откликнется и поможет в данной теме тоже.
Ну, то есть уже... 2 года все борются за сохранность ханского дворца в Бахчисарае. И что там на данный момент происходит? На какой стадии эти работы, как бы они ни назывались?
Сейчас там закончили работу свою археологи, сделали те изыскательские работы, которые им позволили до определенного периода. То есть сейчас они уже закончили все, что могли в рамках этих исследований сделать. И следующий этап – там уже согласование проектов, защита проектов, реставрации, по объектной реставрации. То есть под каждый объект нужно защитить проект, и под каждый объект нужно выиграть тендер на реставрацию. Сейчас, кроме Керамета, там появилась еще фирма Меандр. Это питерская фирма, у которой много объектов в реставрации.
То есть они уже с опытом реставрационных.
Скандалов, да, но у них хотя бы есть какие-то специалисты, хотя их опыт работы тоже довольно скандальный. Есть объекты, которые там, ну, с ними они там ославились, и они получили очень много тоже проектов в Крыму. Это и «Ласточкино гнездо», и, собственно, много дворцов, и тоже не очень понятно, как они собираются успевать реставрировать все эти объекты. И, к сожалению, у общественности нет доступа ко всей документации. То есть кто какой проект выиграет, и кого туда введет, то есть это уже, как правило, выясняется по факту. В целом, изначально Россия заявляла, что на Ханский дворец она потратит чуть больше 1,5 миллиарда рублей, и продлится вся эта история до 2020 года. Сейчас уже называется другая цифра и другой срок. Сейчас уже называется 2 миллиарда рублей и срок 2022 год. То есть
но
все это растянуто по времени.
Вот эта реконструкция,
да, вся эта реставрация. Да, вся эта реставрация всех объектов, которые там они запланировали. Соответственно, информацию вот по кусочкам как-то удается добывать, что они там собираются делать, какая из фирм, что чем будет заниматься. Насколько мне известно, Керамет полностью еще не вышел с объекта. То есть они вроде бы будут заниматься реставрацией Дюрбе. И, еще какими-то объектами на ханской мечети и вокруг нее. Ну, то есть, для понимания, это люди, которые, проводя вот эти противоаварийные работы, надкололи несколько гробниц, да, помогли уничтожить отреставрированные росписи. То есть они дальше будут заниматься еще какими-то работами вот вокруг. То есть их полностью оттуда не вывели. Что будет делать Меандр? Ну, посмотрим, как это все будет выглядеть.
Конечно же, мы будем продолжать следить за ситуацией вокруг Ханского дворца и призываем всех наших слушателей следить за ней вместе с нами на сайте Крым Реалии. Там, конечно же, будет появляться вся актуальная информация. Спасибо, Леся, что пришла и рассказала так детально обо всем, что происходит.
Спасибо большое, Настя.
А это был подкаст «Слушай сюда». Как всегда, напоминаю вам, что слушать вы нас можете на сайте Крым Реалии, в Apple Podcast, на SoundCloud и в CastBox, а видеть нас можете на нашем YouTube-канале. Он называется «Подкасты Крым Реалии». Находите нас в поиске и обязательно, где бы вы нас не видели или где бы вы нас не слышали, оставляйте свои комментарии. Пишите, что бы вы хотели узнать, с кем бы вы хотели поговорить. Мы обязательно это все прочитаем, потому что нам это действительно важно. Пока!